Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Программа «Просто о вине» возвращается спустя год на дегустацию российских игристых вин. Здесь в здании РИА Новости снова определяют лучших из наших. Об этом мы поговорим еще, но здесь у нас наконец-то Дмитрий Ковалев, наш постоянный эксперт. Дима, привет.
Здравствуйте.
Как выбрать шампанское? Вот тема, которая волнует многих, особенно перед Новым годом. Мне кажется, продажи игристых в декабре значительно растут. Давай напомним людям вообще, как делается игристое. Какие два метода у нас есть основных?
Ну, есть два, даже я бы сказал три. Первый, самый древний, называется метод предков, метод ансестраль. В России он выжил в таком названии старинный казачий метод. Это когда недобродившее вино заливают просто в бутылку. В случае с казачьим методом станет цемлянской. Его там некоторые фермеры даже до сих пор исповедуют. Берут сладкое вино, десертное, да, из-под вяленого винограда, и купажируют с недобродом, так называемым. И оно в бутылке заливается, и там дображивает чуть-чуть. Дрожжи умирают от времени просто, да. И получается вино такое сладенькое, очень некрепкое, слегка игристое. Когда-то так делалось асти игристое. Сейчас асти – это уже другой способ, вот мы подходим к другому способу.
А вообще вот этот первый способ довольно редкий, да?
Да, сейчас редкий. Это очень трудно. И у вас даже в каждой бутылке может быть разный результат. А где-то она может вообще не забродит. Конечно, да, его называют дедовский способ, да, старинный такой пережиток.
Но теперь основные, которые основные. Больше всего в магазинах встречаются.
Прежде всего, да, самое недорогое, то, что вы можете найти по цене до 1000 рублей, чаще всего, это вино резервуарным методом сделанное. Или его называют по фамилии метод Шарма, такой профессор, да, Эжен Шарма из Франции, или есть Мартинотти еще, итальянский метод такой же. Все это было придумано на рубеже 19-20 веков, и просто в этот момент решили упростить шампанский способ, о котором я расскажу в конце. Значит, берется некое вино, заливается оно в чан, добавляют сюда дрожжи и сахар, и оно играет, и под действием давления постепенно вот этим углекислоты, получающиеся преображение, не дают уйти. Она растворяется под действием давления в этом чане в вине. Чан называется акротофор специальным названием, и он создает быстрое игристое. Его можно сделать за 30-40 дней.
А так, вот этот вот метод Фролова-Багреева, о котором ты говорил в одной из прошлых программ, то же самое?
Создатель советского шампанского Фролов-Багреев, Шарма, это тот метод, который Фролов-Багреев дорабатывал. И это, что еще у нас? Какие вина так делаются? Советское игристое, да, советское шампанское. Масса игристых в России тоже. Просека, любимая многими нашими гражданами, Ламбруска, Асти сегодня, Асти Спуманты, Муската Дасти, делаются так.
Ну, то есть, в общем, пугаться этого способа не стоит?
Не стоит, просто мы всегда говорим как? Мы ценим вина, шампанское мы ценим как вино. И вино это, естественно, некое такое, что надо хранить годами. И если это хорошее вино, то оно развивается 5, 10, 20 лет бутылки. А в случае с методом резервуарным, это 2-3 года, это, грубо говоря, купил и выпил. То есть не храните его никогда. И оно сделано для случаев, для поводов, для Нового года, для дней рождения и так далее.
Для корпоративов.
Для корпоративов. И, наконец, шампанский метод, который удорожает производство, вот как. Это значит, что вино дображивает в бутылке. Вы заливаете в бутылку вино, и туда добавляете дрожжи и сахар, и это, грубо говоря, такой тиражный ликер. И оно постепенно играет в бутылке и растворяется, давление создается в бутылке, и под действием этого давления углекислота растворяется. В случае шампани нам нужно 15 месяцев, чтобы это вино по закону ассимилировало углекислоту, дрожжевой осадок, остающийся в нем. Потом долгой процедурой, не буду там заострять внимание, извлекается осадок дрожжевой из горлышка, меняется пробка, и оно уже светлое, такое чистое, поступает на полки. Сегодня в случае игристых российских были те, которые 14 месяцев провели на таком осадке, были те, которые и 2 года, и более. Это дорого. И всегда такое вино в России, как правило, стоит дороже 1000, но есть некоторые экземпляры там. Но всегда обращайте внимание, если вы ищете...
Российское по классическому методу.
Ну, есть еще из Южной Африки порой такие недорогие игристые. Мы говорим всегда так, что смотрите на слово классический метод, шампанский метод, метод второго брожения. Во всем мире, кроме России и нескольких стран, запрещено слово шампанское для не шампань, апелласьона, и даже шампанский метод нельзя писать, чтобы не было никакой отсылки. Поэтому только классический, игристый, вторичный, чтобы не было намека на шампань.
А сколько может стоить такое настоящее французское шампанское именно из шампани?
Я вчера видел в одном из магазинов Москвы за 2000 рублей. То есть это были акции новогодние. Обычно мы говорим, что дороже 3-4 тысячи. В самой Франции это обычно 20 евро и выше. Потому что сам способ, это долго. Представляете, вы держите полтора года вино в бутылке в погребе.
Получается, вот в этом году, условно говоря, собрали урожай, который пойдет на это шампанское, и мы его через год не увидим точно,
не
да?
Не увидим точно, мы увидим его через полтора года. А в случае, как раз-таки, если на шампанском год урожая пишется, это мелизимное или винтажное шампанское, то оно по закону выходит через 3 года, 36 месяцев в шампань. Год урожая 15-й, 16-й появится в конце 19-го.
А какое бывает еще игристое по классическому методу, но не шампанское? Вот какие-то известные есть, там, в той же Франции?
Ну, конечно, ну, по закону, как бы, вся эта история — это борьба за апелласьон шампань, за наименование шампань. В 911 году шампанские виноградари даже подняли бунт против своих виноделов, которые покупали, например, виноград в Германии или в других регионах Франции, чтобы только из шампани происходило, и с тех пор правительство защитило наименование. Во всей Франции все вина шампанским методом не из шампани называются креман, и это может быть креман де Бургонь, бургундский, креман де Бордо, бордоский, креман д'Альзас, эльзасский. Далее Франция через Евросоюз, через механизмы ВТО распространяла этот закон по миру, и многие страны писали шампанское, не только мы. Они потом переименовывались. И вот, например, испанцы назвали свое вино кава, игристое, да, шампанским методом. А слово кава, погреб по-каталонски. Это район Барселоны, там 95% кавы. А итальянцы по-другому пошли, они иногда пишут спуманты метода классика, во всей Италии делают игристые. Но самое лучшее у них называется по региону Франчакорта. Да, в Германии игристые называются зект. Далее, что мы еще найдем? Интересный образец из Южной Африки, кап классик. Кап по-французски мыс, кейп по-английски Кейптаун, да, мыс Доброй Надежды, там делают игристые и называют их игристые с мыса классическим методом, кап классик. В России исторически считается в истории, что первый наш император Петр I уже попробовал шампанское через 20-30 лет после его появления, потому что вино всегда было элитарным, таким царским. В известный шевалье де Бриньи, французский посол в России, при Елизавете Петровне шампанским подкупал чиновников, взятки давал. Это вот помните фильм «Гардемарины», маркиз де Шатарди, вот этот де Бриньи, которого играл Боярский, да, они с шампанским там покупали людей. То есть у нас его любят давно, и вот к чему я говорю. У нас исторически делали казаки цемлянское, да, с 18 века, но с 19 стали делать по шампанскому способу. Где больше всего? В Новороссийске, в Абрау-Дюрсо, в царском имении, и в имении Льва Голицына, Новый Свет в Крыму.
А если вот я правильно понимаю, получается, что шампанское — это, в общем, дорогое вино, которое настоящее шампанское, а вот остальные, они, наверное, дешевле, при этом без потери качества. Ну, то есть можно ли воспринимать там креманы и каву как альтернативу?
Конечно. Надо не забывать, что в случае с шампань мы платим за бренд. Само шампань — это бренд. То есть есть союз шампанских вин, комитет межпрофессиональный вин шампани, который бережет бренд шампань в том плане, чтобы оно всегда было дорогим. Условно эти 20 евро, чтобы соблюдались. Здесь же есть квоты для продаж шампанского, которые распространяются по шампанским домам, чтобы они вдруг не слили свои стоки на рынок и не оказалось, что шампанское подешевело. Если в год продается 300 миллионов бутылок шампанского, то на стоках у них миллиард лежит и более, которые пока нельзя продавать, потому что, ну, чтобы не насытить рынок. Поэтому не надо бояться аналогов недорогих и нераскрученных регионов. Например, даже в Австралии, на Тасмании там делают брюты, в Италии, в Испании можно найти. Ну и тоже стоит к России присматриваться. Мы-то это делаем, вот, например.
Что надо искать на этикетке и как ее понимать? Вот там же всякие слова брют натюр, брют зеро, вот эти категории по сладости. Вот об этом хочется узнать,
да,
побольше.
Несколько, да, вещей. Сразу обратим внимание, что шампань, да, законодатель мод в игристых винах. И многие, и в том числе российские, подражают классификации шампани по сахару, по прочим вещам. Например, шампанское раскладывается на некие такие категории, и выше 6 граммов сахара на литр, от 6 до 12, называется брют. Брют — это такое, по-французски это грубое, да, какое-то такое, жесткое. А так называли шампанское, которое они продавали англичанам вначале, то есть французы такого не пили. Но сейчас оно уже покорило весь мир, и обратите внимание, когда в бутылке шампанское Добродива, там сахара ноль почти, да. Сейчас некоторые виноделы это называют брют натюр или дозаж зеро, то есть зеро дозаж зеро.
Получается самое сухое из всех.
Самое сухое, оно сводит скулы. В шампанском, если в обычном вине кислотность, да, там 4, 5, 6 граммов кислоты на литр, то порой в шампанском это 8, 10 и выше. То есть, да, оно нетипично было для вкуса людей того времени. То вино, которое пили русские цари, тот же Кристаль, имело около 100 и выше граммов сахара на литр. Сейчас все за сухое. Почему? Фитнес, здоровье, больше тяга к морепродуктам, каким-то свежим продуктам таким. В России, кстати, больше любят сладкое, потому что у нас холодно. Да, как и в Германии, любят больше калорий.
Ну, это отдельная тема, любовь нас, наша к сладкому и полусладкому.
Вот. Самое сухое называется Dosage Zero Brut Nature. Дальше идет Extra Brut от 3 до 6 граммов сахара на литр. Там чуть-чуть добавляется сладость. Когда добавляется сахар? На последнем этапе, когда из шампанского извлекают осадок, добавляют такой дозажный ликер, где есть вино резервное и чуть-чуть сахара, чтобы этот вкус смодерировать. Потому что даже сегодня вот сомелье на дегустации говорили, ой, Brut Nature, там все грехи видно. Так вот, дальше идет, значит, еще раз Dosage Zero, потом Extra Brut Brut. И дальше есть категории Sec, сухое, которые...
То есть сухое на самом деле уже не очень
они
сухое.
Ну, их нету почти, они уже исчезли, как таковые. Мы их даем на лекциях там, для сомелье, но их уже нет. Больше всего распространено демисек, так называемое полусухое, там до 50 граммов сахара на литр. И шампанцы это делают, шампани, да, в России это делают. У нас народ такое любит, опять же, да, вернемся. И выше 50 называется шампанское ду или сладкое. Такое пили когда-то 100 лет назад. Сейчас почти не пьют. Я, например, из шампани ду именно не видел никогда. Например, игристый Ice Wine есть из Канады. Там 200 граммов сахара на литр.
Это сироп практически.
Это сироп, да. То есть нам трудно понять людей того времени.
Получается, что после полусухого, полусладкого нет. А сразу сладкое?
Да, ну как бы да. По шампанской терминологии сразу сладкое. И что еще на этикетке можно найти? Если шампанское сделано из шардоне, в шампани это блан де блан. И многие российские, мировые так копируют это наименование. Белое из белых, белый сорт шардоне. Блан де нуар – это белое шампанское из красных сортов. Нуар черный, ну, по-русски красный. Пино нуар, например, и прочее. Они, как бы вот красный сорт, собирается быстро и под пресс помещается так, чтобы не окрасился сок от кожицы. Получается белое игристое. В чем разница? Блан де блан, он более нежный, более тонкий, кислотный, минеральный. Блан де нуар более тельный, полный, насыщенный. Сейчас, опять же, мода на блан де блан.
А обычное шампанское из чего делается?
Обычное, вот в шампане, да, это смесь шардоне, пино нуар и сорт такой пино менье у них младший. Там еще есть 4 сорта, которые почти не используют. Ну, 3 главных. Шардоне, пино нуар и пино менье. В мире тоже подражают. Обычно шардоне, пино нуар. Игристые, да, и россияне это делают, и везде, и итальянцы. Иногда добавляют пино блан, пино гри, рислинг немцы любят, и у нас любят тоже делать по игристому. Ну, как-то так.
С какой едой сочетать игристые?
Поехав в Шампань, вы удивитесь, что кухня Шампани вообще не похожа на их вино. То есть там примитивные такие блюда, там капуста с мясом какая-нибудь. Ну, то есть такая северо-французская кухня, похожа на немецкую. Конечно, Шампань нашла себе применение за пределами, в кухне, да, сочетание нашла за пределами Шампани. И больше всего, если мы посмотрим по Франции, шампанское пьют в Париже и на Лазурном берегу, на побережье. Пьют как под что? Под морепродукты. Это свежие морепродукты, устрицы, креветки там, да. У нас шампанское с икрой исторической, да, сочеталось. Далее зеленые салаты со свежим сыром, вот такое что-то. Морепродукты, то есть рыба уже морская, речная. И уже в последнюю очередь розовое шампанское, которое имеет немножко оттенок такого красных сортов. Можно сочетать с телятиной, с кроликом.
То есть игристое вино даже под мясо?
Можно, можно. И с десертами. Если это сладкое шампанское, да, если даже розовое, то можно к ягодам свежим подать. Но есть продукты, не сочетающиеся с шампанским, если это грубые, резкие такие мясные, например, стейк, да, например, баранина, жареный тон, мощный мясной тон не дружит с шампанским. Трюфель какой-нибудь тоже так сложно очень.
Так, ну а применительно к российскому новогоднему столу, какая еда, там, салат оливье,
ну, вполне? Конечно, да, да больше, наверное, селедка под шубой даже, там вот этот рыбный, да, такой тон. Хотя селедка у нее такой железистый вкус бывает, если минеральное такое кислотное вино, оно порой, да, оставляет вкус железа такой на языке.
Нет, ну ничего, что вот эти жирные салаты?
Нет, нормально, жирное с кислотным нормально сочетается. То есть брют или экстрабрют плюс жирный салат, отлично. Рыбное блюдо хорошо тоже. Опять же, если мясо или красная рыба, но только не баранина, не стейк, не шашлык. Ну, наши люди это понимают, они скорее уж к шашлыку там красное мощное вино найдут какое-то. Традиционные русские, да, к новогодний винегрет, ну, наверное, надо тут розовое искать шампанское, оливье, такой вот, может быть, брют такой свежий, очень кислотный. В общем, да, надо экспериментировать. Ну, всегда мы почему говорим, что, ну, можно пить сладкое. Если люди наши любят, то пусть пьют, только оно не совсем сочетается с едой, потому что мы эту кислотность ищем. Сладкое вино, оно заглушает продукт. Поэтому желательно подобрать к сладкому, может быть, соленое что-то, чтобы на контрасте сыграть, или такое же сладкое.
Растет внимание год от года к российскому вину, и здесь мы, собственно, ради того, чтобы ведущие сомелье эксперты выявили лучшие российские игристые. Потребителю что ты посоветуешь? Вот пошел он в магазин, какое российское игристое ему выбрать?
Ну, я всегда против того, что некие вина делаются в регионах, где не растет виноград. С этим еще и при царе боролись, и советская власть развивали, правда, это направление. Московское, там, петербургское, еще какое-то. Это, ну, не серьезно совсем. То есть там даже следа нет российского винограда. Если даже многих на юге виноделов обвиняют в импорте иностранного виноматериала, в случае северных, да, наших предприятий, то это очевидно просто.
Ну, то есть, получается, надо каждый раз брать бутылку, переворачивать и смотреть адреса.
Ищите Крым, Кубань, там, Ростовскую область. Скоро по закону это будет обозначено на этикетках уже следующего года. Будет.
Какая фраза должна быть на этикетке?
Защищенное географическое указание. Там может быть написано Крым, Кубань, долина Дона, Ростовская область. И будем это популяризировать, все распространять. Но, как бы, да, про игристы еще раз. Есть лидеры рынка, для меня такие патриархи, это Абрау, Дюрсо и Новый Свет. Они порадовали недавно такими хорошими кюве за выше 1000 рублей, конечно.
Кюве – это что такое?
Такие отдельные вина, да, отдельные наименования, отдельные позиции игристых, да.
Это что, с отдельными виноградниками или отдельный год, или что?
Кюве – это отдельный чан. То есть сделано в отдельном чане, это обычно отдельный виноградник, отдельный год. Новый свет Абрау Дюрсо, смотрите, урожаи после 2012 года, они вот такие у них яркие достаточно получаются. А далее, кого мы еще смотрим, это Балаклава, Золотая Балка, производитель из Севастополя, это резервуарные. По таким же резервуарным специализируются, есть и Абрау Дюрсо, то есть это все, что дешевле, там 600 рублей. Мы смотрим также на Фанагорию Кубань Вино из Краснодарского края, это огромные производители, там у них площади, там Кубань Вино под 8000 гектаров, и часть идет на игристое, вот, и они у нас на конкурсе тоже участвовали. Резервуарным способом, опять же. И классические такие есть, Севастополя, усадьба Перовских, то есть шампанским методом сделаны. Левкадия, да, Левкадия, причем это такое одно из самых дорогих, но заслуженных таких игристых, и оно у нас регулярно первые места занимает уже третий год подряд. Причем консультант, который делал, это господин Петерс, он из Шампани. Ну, в Левкадии такая позиция, что они берут иностранных себе консультантов на вино. Ну, Ростовская область представлена цемлянскими винами, я пока не вижу там отличных, может быть, высоких итогов, результатов, но у них, например, есть цемлянское казачьим способом, это красное игристое вино. То есть вот здесь на дегустации у нас было 10 производителей, из них 4 пока не имеют лицензии, это фермеры. Но сейчас уже первому фермеру, Узунову, вчера дали лицензию на производство вина, как КФХ, крестьянское фермерское хозяйство. И многие подали лицензии, и мы ждем, что тоже в ближайшее время они получат лицензии и будут разливаться под этикетками своими акцизными марками и продавать нам вино. Ну, такие вот виноделы, вот в программе был у вас Илья Волошин, Коктебель, да? Ну, у них-то там объем маленький совсем, это 10 тысяч, 20 тысяч бутылок, ничтожен. Константин Зитоев занялся игристыми сейчас, Роман Лагунов, вот у нас на конкурсе был, кто еще? Дмитрий Гусев делал игристые. Здесь вот есть такой Юрий Малик, бренд его «Вина Арпачино», там студия «Вина Галина» еще называется, это Ростовская область, тоже по игристым из местных сортов.
Вот, кстати, насчет местных сортов стало больше появляться, я смотрю, ну, не масштабно, но есть из разных необычных, там, всякие «Кокур», «Красностоп».
Да, да, «Красностоп» у нас был здесь на дегустации полусладкий, «Кокура» не было на этот раз, но были «Сибирьковый», «Цемлянский», «Пухляковский», да.
И как они в целом в сравнении с обычными?
Очень хорошо, а если взять книжку 47-го года Фролова-Багреева о производстве шампанского, то там он дает обзор сортам, в том числе бывшего СССР, и вот хвалят эти вот сорта. Кокур хвалят, и сибирьковый хвалят, то есть их рассматривали для шампанизации. Значит, что, у них кислотность хорошая, они такие достаточно в теле бархатные, нежные, не грубые, из них можно делать неплохие игристые.
Отлично, спасибо.
Спасибо большое, остаемся на связи.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.